Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Главной сенсацией сегодняшнего дня стал отказ России от строительства нефтепровода и газопровода «Южный поток», о чем объявил президент Путин на брифинге в столице Турции. Почему иссяк «Южный поток»? Так мы иронически, с горькой, правда, оттенком иронии, назвали наш сегодняшний разговор с нашими гостями. Борисом Тумановым, журналистом-международником. Добрый вечер, Борис Григорьевич.
Добрый вечер.
И политологом Валерием Алексеевичем Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Добрый вечер, Валерий Алексеевич.
Добрый вечер.
Стало ли для вас неожиданностью сегодняшнее такое невозмутимое заявление российского лидера?
Для меня, да, безусловно. Как-то уже долгое время, наверное, лет 5, может быть, побольше даже, Южный поток. С одним переговоры провели, даже с Австрией договорились.
Золотой стык уже сделали.
Да, в общем, да, действительно, он уже есть. Все, что надо, вроде как. И тут такое заявление. Поэтому это действительно было удивительно, но подальше, попозже, поподробнее рассмотрим. Может быть, все к тому и шло изначально уже, год назад началось.
Борис Григорьевич, почему стрелочником избрали Болгарию, хотя в целом весь Евросоюз воспротивился этому маршруту?
Ну, дело тут не в том, что мы хотели там наказать Болгарию или что-нибудь в этом роде. Болгария в данном случае должна служить примером того, как страдают страны, которые подвержены давлению со стороны Евросоюза и Запада в целом для того, чтобы навредить России. Болгария в данном случае невинная, но вынужденная жертва с нашей стороны. Не будем забывать, однако, что вот в этом резком повороте, отказе от строительства Южного потока, сыграла свою роль и, видимо, родившаяся недавно в головах наших руководителей идея о том, что можно использовать Эрдогана, точнее, его сегодняшнее антизападное настроение. Ну, если хотите, я немножко уйду в сторону. Приблизительно точно так же, как мы сейчас пытаемся эксплуатировать Марину Ле Пен с ее национальным фронтом, которую совсем недавно мы называли нацисткой.
И даже денег дали ей.
Той самой нацисткой, которых мы сейчас разоблачаем на Украине. Вот. Вот в чем дело.
Давайте тогда дадим слово нашему корреспонденту в Болгарии Татьяне Вагсберг. Добрый вечер, Татьяна. Напомните, какова была история вот, реакции болгарских властей на планы проложить маршрут Южного потока через их страну? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Ну, значит, с болгарской точки зрения можно сказать, что этот проект – это проект социалистов с болгарской стороны. Впервые о нем стало известно летом 2007 года, когда президент-социалист Георгий Парванов и Владимир Путин сообщили о достижении договоренности насчет строительства. Тогда это было называлось не «Южный поток», а это было строительство какого-то неведомого газопровода, о котором на то время было известно только одно, что он будет идти по дну Черного моря, и что будет он строиться с расчетом на то, чтобы обойти Украину. Предварительные переговоры между сторонами тогда велись в тайне. Это было во время правительства социалиста Сергея Станишева. Тогда он возглавлял парадоксальную правящую коалицию между царистами, партией этнических турок и бывшими коммунистами. И вот в этой коалиции Министерство энергетики было предоставлено социалистам. В том же 2007 году министр энергетики, вернувшийся из Москвы, сообщил о том, что благодаря будущему газопроводу Болгария превратится в своего рода энергетический центр, от которого будут зависеть поставки газа в огромную часть Европы. Как вы знаете, Владимир, у Болгарии нет энергетических ресурсов, а в области газовых поставок она почти на все 100% зависит от России. Но независимо от этого, все чаще и чаще средства массовой информации стали пользоваться левой лексикой, определяя Болгарию как будущую энергетическую силу в Европе. То есть усугубление зависимости страны от русского газа стало представляться наоборот, как приобретение независимости. Все за счет географического расположения страны, которое, как не раз говорилось, могло бы ей обеспечить роль Украины в транспортировке русского газа. Если говорить словами тогдашнего министра, уже не мы будем зависеть от кого-то, а от нас будут зависеть многие. Вот это так это все начиналось.
Да, спасибо, Татьяна. У нас на связи Васко Михайлов, глава курпункта Болгарского национального... А, тогда попозже ему. Валерий Алексеевич, вот мы теперь знаем предысторию. Что же случилось? Почему так коренным образом изменилась вообще вся ситуация? И деньги оказались, как раньше говорили, закупленными в песок, а в данном случае в шельф Черного моря.
Где-то под Анапой, по-моему.
Да, они там все лежат, да.
Ну, конечно же, на поверхности лежит один ответ. Это, пожалуй, впервые за последние 25 лет, за новейшую историю, когда Запад продемонстрировал консолидированную позицию относительно России. Если раньше Запад считал Россию партнером, даже после известных событий в Южной Осетии, то теперь это... долгие, там не так все просто шло между Соединенными Штатами, внутри Евросоюза и НАТО, там разные были точки зрения относительно нас, что делать. Но они выбрали все-таки ценности, что есть определенные ценности. Нельзя отгрызать чужую территорию, нельзя нарушать международные договора. И поэтому между деньгами, которые могли бы быть, конечно же, нужны и полезны Болгарии в том числе, и ценностями, Запад выбрал ценности. Отсюда попытки, конечно, сделать крайних нынешнего там правительства Болгарии, это, конечно, они очевидны и понятны, но я думаю, что в данном случае болгары просто поступили, несмотря, они понимали, что они теряют, но поступили, опять-таки, исходя из тех ценностей, которые они тоже исповедуют, в отличие от бывших социалистов, которые были у власти, которые тогда, в общем-то, наверное, будучи они сейчас у власти, вряд ли бы они больше, может быть, сопротивлялись вот этому. Было давление, безусловно. Евросоюз сказал, нам Россия теперь не партнер. Извините меня, когда она отхватила кусок чужой территории. Поэтому вот мой такой, что вот это главная причина. Все остальное можно доверствовать, подверствовать. И деньги в том числе.
Борис Григорьевич, а как вы считаете, почему судьба Северного потока оказалась удачнее, чем судьба Южного, которая вроде бы идет через братские славянские государства, где Россия издавна имеет огромное влияние? Стоят памятники русским солдатам, там, Алёше, или еще героям Плевны,
Шипки. Да. Ну, да, понятно, тут получилось такое совпадение. Это вот сегодня мы начинаем вспоминать о том, что там на юго-востоке Европы живут наши братья-славяне. Особенно это было заметно, когда Путин ездил в Сербию. Совершенно очевидно, что это возникло на ровном месте. Мы не замечали славянства ни сербов, ни болгар, ни черногорцев, тем более хорват и словенцев.
Да, и сейчас не поехали даже на 25-летие бархатной революции в Чехословакии, ни в Чехию, ни в Словакию наша делегация не поехала.
Вот до тех пор, пока мы не столкнулись с Европейским Союзом лоб в лоб. Не будем забывать, между тем, что еще до того, как мы решили отказаться от строительства Южного потока, у нас были очень сильные трения с Европейским Союзом, который сопротивлялся этому строительству на наших условиях. Там же есть этот знаменитый третий протокол Европейского Союза, который требует разделения поставщиков, распределителей там, и так далее и тому подобное. Мы, ссылаясь на то, что договора были подписаны о строительстве Северного и Южного потоков до принятия Евросоюзом этого протокола, мы отчаянно этому сопротивлялись, потому что это было невыгодно Газпрому. Поэтому, конечно, то, что мы вот так отрезали и решили не строить больше Южный поток, для меня это было неожиданностью, в смысле, я бы сказал, не совсем адекватной радикальности решения. Но то, что судьба Южного потока
всегда была более или менее неопределенной, это тоже надо учитывать. Сегодня уже подсчитали, что вот от решения Владимира Путина Европейский Союз уже потеряет 2,5 миллиарда евро. Я, честно говоря, не знаю, из каких компонентов составлена эта сумма, но совершенно очевидно, что, конечно, какие-то финансовые потери будут и будут ощутимыми. Не говоря уже о том, что есть крупные европейские компании, которые уже подрядились строить, вложили туда деньги, набрали труб, там трубоукладчиков и так далее и тому подобное. И сейчас все это будет стоять или лежать, или висеть в воздухе.
Давайте Татьяне дадим слово. Как, по-вашему, в каких цифрах измеряется убыток, который понесет болгарская экономика от этого вот инцидента? Татьяна, как по подсчетам?
Это очень важный вопрос. И это, можно сказать, как раз тот вопрос, который затронул сегодня и президент Болгарии, который сказал, что мы не можем это расценивать как потерю, мы не можем это расценивать как мы не могли раньше расценивать строительство Южного потока, как посчитав возможную прибыль от него. Дело в том, что до сих пор болгарское общество не в курсе дела о том, что написано, что прописано в международном соглашении, в двустороннем соглашении между Болгарией и Россией. На этот счет даже в Софийском городском суде началось судебное дело. Со стороны реформаторского блока, это традиционная правая политическая группа в Болгарии, требуется ответ на вопрос, почему этот, на основании чего это соглашение было засекречено. То есть на это сослался сегодня президент, когда попросили у него прокомментировать последние события. Но судя по реакции правительства, президента, средств массовой информации, болгарская сторона не была поставлена заранее в известность о принятии такого решения Москвой. Это почти однозначно можно утверждать. Министр иностранных дел Даниэль Митов заявил сегодня, что Болгария принимает как данность одностороннее, как он его определил, решение Российской Федерации, но выражает недоумение от того, как это решение было принято. Это цитата. По его словам, для того, чтобы проект был прекращен, необходимо расторгнуть сначала межгосударственное соглашение между Россией и Болгарией. Теперь, в это сообщение болгарского МИДа необходимо внести некоторые уточнения для российского слушателя. Во-первых, министр иностранных дел построил свое обращение таким образом, чтобы в нем не слышалось сожаление от решения российской стороны, но чтобы в то же время указывалось на неправомерность решения и то, что решение это было принято односторонне и без предизвестия. В Болгарии сейчас правит правоцентристская коалиция во главе с правопопулистской партией ГЕРБ и при участии как националистов, так и традиционных правых в лице реформаторского блока, о котором я вам только что говорила. Если говорить только о Южном потоке и энергетических взаимоотношениях с Россией, то это очень сложная коалиция. С одной стороны, бывшее правительство Бойко-Борисова, которое сейчас премьер во второй раз, так это бывшее правительство Бойко-Борисова как раз и подписало соглашение с Россией на строительство Южного потока. Это было в 2012 году. С другой стороны, однако, традиционные правые силы в реформаторском блоке, которые сейчас тоже участвуют в управлении, предельно однозначно относятся к строительству Южного потока. Они против. Министр иностранных дел Даниэль Митов был избран в это правительство в квоте реформаторского блока. То есть от болгарской дипломатии в ближайшее время нельзя ожидать ни прорусской позиции, ни позиции в поддержку строительства Южного потока.
Спасибо, Татьяна, вам за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что у нас в передаче участвовала корреспондент Радио Свобода в Болгарии Татьяна Максберг. Мне понравилось, что болгарский МИД возглавляет Митов. Даниэль Митов, легко запомнить.
Да.
Фамилия, да.
хорошая вот, фамилия.
Да, как вы считаете, Валерий Алексеевич, почему, вот со слов Татьяны, все-таки каких-то усилий стоило это болгарскому политическому классу вот так отказом ответить на надежды Кремля проложить через их территорию газопровод?
Ну, Татьяна сказала еще одну вещь. Действительно, мы пока знаем только о заявлении Владимира Путина. Если действительно договор существует, он, как она сказала, засекречен почему-то, да, тоже странное.
Его надо расторгнуть.
Да, то его надо сначала уведомить, что мы там на основании таких статей договора расторгаем этот договор по таким-то основаниям, предположим, какой-нибудь форс-мажор и еще что-то там. Мало ли там, надо смотреть.
Кто-то неустойку должен будет.
Да, поэтому я думаю, что в данной ситуации, конечно же, мы, вот, к сожалению, Татьяны нет, хотел спросить, насколько украинский след здесь все-таки с ее точки зрения там просматривается или нет. То есть вот не было бы Украины, эта бы история с Южным потоком была, на мой взгляд, ее бы не было. Ну, тихо, мирно мы там договорились с одними, с другими, а вот украинский вот этот след, украинская версия, наша бестолковость в отношении Украины, мы год уже там ошибки делаем. Поэтому они, собственно говоря, привели к тому, что мы сейчас обсуждаем. Поэтому я думаю, что все-таки в целом, конечно, есть разные люди. Есть Мари Ле Пен, которая горло дерет, что правильно сделали, отобрали Крым у этой Украины. Есть еще, наверное, ряд националистических, крайне националистических организаций в Европе. Но в целом, если говорить о политическом классе европейском, который в том числе находится у власти, то тут уже отношения, ну, почти стопроцентные, однозначные нет. Вот мы потеряем в деньгах, нам будет сложнее отапливать нашу замечательную родину под названием Болгария, но ваша труба в Варну не придет. Не надо. Вот. Хочет Турцию, пусть Турцию тогда через себя пропускает. Никто не хочет быть первым на входе вот этого, этой газовой трубы. Вот, ну, нет желания.
Да, память о том, как создавался, конечно, блок социалистический жива в Восточной Европе. Да. И она сейчас и Украина тоже... напоминает об этом. Борис Григорьевич, как вы считаете, вот Путин специально избрал Турцию этим трибуной для объявления вот этих вот невыгодных для Болгарии решений?
Вне всякого сомнения. Да. Вне всякого сомнения. Понимаете, тут сошлось сразу несколько факторов. Во-первых, видимо, было принято и совсем недавно решение о том, что Эрдоган сегодня у нас будет ходить в фаворитах, прежде всего потому, что он очень испортил свои отношения с Западом, является очень резким критиком американцев в первую очередь, и то, что у нас с ним есть коренные, я бы сказал, радикальнейшие разногласия по поводу судьбы Асада. Он же требует его убрать немедленно, а мы Асада защищаем. Угу. Даже это не помешало нам, будем говорить так, загореться идеей использовать Эрдогана в качестве еще одного активного разоблачителя происков Запада. Понимаете, какая вещь? Здесь... Эрдоган очень удачно подвернулся, потому что сегодня накал его антизападных, антиевропейских, антиамериканских заявлений, особенно после того, как обострилась ситуация у южных границ Турции на Ближнем Востоке, у нас, видимо, сочли, что это самый благоприятный момент для того, чтобы сделать Эрдогана нашим союзником. И именно, если хотите, именно Эрдогану мы поведали первому о нашем желании прекратить строительство Южного потока. То есть это, если хотите, особый знак доверия, потому что это продемонстрировало, если хотите, с чисто психологической точки зрения, нашу солидарность с Эрдоганом и солидарность Эрдогана с нами. Потому что он выигрывает от этого.
Так к нему же теперь пойдет этот поток.
Ну, естественно. Сейчас будет...
Да, будет деньги зарабатывать, да. Если это получится.
Дешевый газ.
Поэтому пока, не знаю, я почитал, по крайней мере, экспертные выводы людей, которые больше меня, по крайней мере, разбираются в этом, в газотранспортных системах, но есть достаточно пессимистичные оценки, что это может не получиться. На словах, да, договорились, дальше опять могут появиться некие новые факторы. Плюс надо учитывать, конечно, Турция не является членом ЕС, но она является членом НАТО. И насколько позиция Эрдогана такая достаточно экзотичная относительно Евросоюза и Соединенных Штатов, я согласен, действительно, причина у него под боком. Ему можно понять, что то, что там происходит на южных границах, не в восторге он должен быть. Мало ли, это все-таки угроза его национальной безопасности в том числе. Но посмотрим. Я думаю, попытки мы такие наблюдали неоднократно. Бить какой-то клин или клинушек. Как-то не видно было успеха на этом поприще особо. Не удавалось отколоть ни Евросоюз расколоть, ни там кого-то из членов НАТО, ни Соединенные Штаты от Европы.
Поэтому... Да, и на будущий год же Эрдоган окажется в центре внимания благодаря столетию геноцида армян.
А, да, да, да.
И будет тоже он каким-то образом изгоем,
потому что хотел об этом сказать.
Да, это вам
даже
слово.
Не столько конкретно по столетию геноцида армян, потому что здесь, честно говоря, мы окажемся в крайне неловкой ситуации. Крайне неловкой, потому что мы геноцид официально признали. Эрдоган, я думаю, при слове «геноцид» хватается за рукоятку Маузера.
Ятагана.
Да, не говоря... Ятагана, совершенно верно. Не говоря уже о том, что мы забыли о том, что есть еще Азербайджан, который имеет и свои энергетические интересы, и который очень хочет отобрать Карабах. И вот здесь, мне кажется, мы влезаем в такую... кашу, из которой вылезать...
Между молотом крайне... и наковальней попадаем, да?
Представьте себе на секунду, что Азербайджан, воодушевленный вот этим сближением, резким сближением Турции с Россией, начинает активные военные действия против Армении, я имею в виду, в Карабахе. Не будем забывать, что именно Россия снабдила Азербайджан снабжала в последние 10 лет современнейшим оружием на 3 миллиарда долларов. Так, что будет делать Россия? Она отдаст Карабах Азербайджану? Она не будет помогать Армении, которая вот-вот станет членом Евразийского союза? Или же она будет бороться против Азербайджана, рискуя разгневать Эрдогана и рискуя испортить отношения с Азербайджаном, которые являются для нас крайне важной стратегической точкой в Закавказе. Вот сколько дополнительных проблем нам придется решать.
Вопрос нашему новому гостю Васко Михайлову, главе курпункта Болгарского национального радио в Москве. Васко, скажите, пожалуйста, стало ли для вас неожиданностью сегодняшняя тирада российского президента в адрес официальной Софии? И чем вы это объясняете? Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я, как и, по-моему, большинство журналистов и даже экспертов, в общем-то, были немножко так сюрпризированы тем, что вот таким образом было объявлено решение свернуть проект газопровода «Южный поток». То, что несколько раз упоминалось Болгария, это, конечно, связано, во-первых, с очень простым фактом, что Болгария является первой страной, членом Европейского Союза, на которой выйдет этот газопровод, если он будет строиться. И потом, действительно, в Болгарии, в общем-то, основные политические силы, партии, они все объявляются... объявили, что они за этот проект, который, в общем-то, по их мнению, он несет Болгарии не только экономические пользы для развития той части страны, по которой он пройдет, и еще такая польза, в общем-то, очень часто звучит, что все-таки для Болгарии важно разнообразить, диверсифицировать сами, в данном случае сами источники газа. И в этом смысле Болгария больше не будет зависеть от транзитных рисков, которые вот в прошлом у нас делали немало проблем. Так что я думаю, что вот сегодня даже у нас министры, они специальные пресс-конференции давали, они объясняли, что Болгария готова продолжить участвовать в этом проекте. Но это, в общем-то, не ново. У нас только одно единственное условие – это чтобы проект был в полном соответствии с законами Европейского Союза.
Да, Валерий Алексеевич, почему даже такая согласительная конструктивная позиция болгарского истеблишмента не спасла эту идею?
Ну, там же вот как, вот действительно, изначально, там же нет отказа полного Болгарии от этого проекта.
Болгария, есть, да, судя по
Болгария
всему,
приостановила.
Какие-то еще ведь есть мотивы у Москвы, наверное, денежные?
Та причина, о чем, по крайней мере, известно там не только мне, наверное, все, кто этим более-менее занимается, то, что этот Южный поток, он не соответствует этому третьему энергетическому пакету, так называемому, о чем говорит. И вот это главное. Что, пока вы там у себя, Газпром, не переведете, не отделите добывающую часть от транспортной, тогда вот после этого будем с вами разговаривать. Потому что вот этот энергетический пакет третий, он говорит о либерализации вот этой отрасли газовой, что должно быть все это отделено. Добыча от транспортировки. «Газпром», понятное дело, это серпом по одному месту. Как он будет делить?
Не будет.
Не будет, конечно. Да. Отсюда вот это вот.
Я хочу добавить, да, что вот в этом решении кроется, судя по всему, по замыслу наших руководителей, еще и педагогический элемент.
Воспитательный.
Понимаете, вот да, вы напомнили сейчас, Болгария, так сказать, исполняла решение Евросоюза.
Да, Еврокомиссия приняла решение.
Вот посмотрите, Сербия сейчас мечется, не знает, что делать. Евросоюз давит на нее, чтобы она ввела санкции. Сербии бьют себя руками в грудь и кричат «никогда» против славянских братьев наших старших и прочее, прочее. За педагогический смысл этого заключается в следующем. Ребята, нас вынудили прекратить строительство Южного потока. Разумеется, здесь, там Болгария бедная была вынуждена это делать. Вот Сербия подчиняется давлению или не подчиняется, но давление есть. Во всех ваших возможных бедах, о которых мы глубоко сожалеем, конечно, вините Европейский Союз. Это они, руководствуясь своей врожденной генетической русофобией, они вот довели наши отношения братских славянских народов до вот такого ужаса. Так что делайте выводы сами. Вот и все. Я понимаю, что это достаточно примитивно, но, может быть, и сыграет.
Вполне возможно, такая логика, она где-то в головах наших кремлевских начальников могла присутствовать. Сейчас мы тут покажем этим нашим братьям-славянам, кто на самом деле их настоящий друг и где настоящий враг. Я думаю, из этого мало что выйдет, откровенно говоря, из этой политики, потому что, ну, мы мало привлекательная страна, к сожалению, даже для таких близких нам народов, как сербы и болгары. Европа им ближе и роднее, и больше они зависят теперь от нее, нежели.
Давайте Васка Михайлова спросим, насколько сейчас популярна вообще Россия в болгарском обществе, русский язык? Или уже молодежь ориентируется на Запад? Васка, вам слово.
Ну, в Болгарии, да, в последние годы, конечно, отношения с Россией, они поменялись. Сейчас они более прагматичны. Так что русский язык, он, в общем-то, очень популярен среди более так взрослого населения. Но молодежь, конечно, мало знает русский язык. Но, тем не менее, я думаю, что это показывают последние вот анкеты социологов, что отношение к России это 70% населения положительное. Так что в этом смысле я думаю, что вот то, что сейчас происходит, может быть, действительно Россия рассчитывает на то, что появятся какие-то антиевропейские настроения у нас. Ну, я думаю, что вряд ли. Потому что Болгария все-таки она сделала свой выбор, сделала его категорично. И в этом смысле вот всякие попытки все это раскол, они, по-моему, обречены. Может быть, только появится такая, может, чисто политическая плоскость, что болгарское правительство, оно будет ставить этот вопрос в Еврокомиссии, и не может быть не только Болгария, но и другие страны, как Венгрия, как Италия, как Франция, которая тоже участвует в проекте «Южный поток». И, может быть, они этим, то есть Россия вот таким, такими действиями хочет, чтобы вот эти страны надавили как бы на Европейскую комиссию и там, чтобы приняли какое-то решение об исключении Южного потока из третьего энергетического пакета. Может быть, вот так.
Да, вот мы видим, это Италия, флаг ФРГ и Франции, да, на Южном потоке справа русский флаг. Борис Григорьевич, как по-вашему, может ли вот этот мотив руководить действиями Владимира Путина, чтобы расколоть болгарское общество на тех, кто за Москву и против, и на этом сыграть противоречие?
Вы знаете, если даже этот замысел и есть, то я думаю, что он возник на искусственных соображениях. Я не думаю, чтобы болгарское общество сочло вот этот факт прекращения строительства Южного потока настолько важным для своего дальнейшего существования, чтобы оно именно на этой почве раскололось. Потому что здесь раскол, по идее, наших руководителей, видимо, должен проходить так вот. Пророссийские, прорусские болгары и проевропейские болгары. И здесь, мне кажется, есть у наших руководителей одно глубочайшее заблуждение. Они сами себя убедили в том, что славянская солидарность по-прежнему доминирует так же, как во времена сражения на Шипке, там, я не знаю, во времена
осады Плевны,
Суворова. Да, 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 и так далее. И не говоря уже о том, что ну, история нас, видимо, ничему не учит. Вы вспомните, как у нас сложились отношения с тем же Иосипом Броз Тито, который вместе с нами сражался против фашистской Германии и так далее и тому подобное, который был с нами какое-то время, но который немедленно порвал все отношения с нами, а тогда еще был Сталин, я напомню вам, видимо, пользуясь тем, что общей границы у нас не было, порвал отношения, как только мы попытались на него давить. Вот вам и все прорусские настроения в Сербии, в частности.
Да, вот
я думаю, что в Болгарии
они имеют свой предел.
Конечно. Да.
Люди живут, как и, наверное, у нас, все-таки, когда этот Южный поток появится, какой плюс будет от этого обычному болгарскому гражданину, никто там не объяснял, да и судя по тому, что протокол этот засекречен, договор, то вообще, наверное, мало кто о нем знает на самом деле. Я не думаю, что там в центре Софии завтра будут массовые митинги по поводу требований от правительства, и чтобы они поехали в Москву, поклонились Владимиру Владимировичу, в ножки кинулись, не отказываясь, царь-батюшка, от вот этого идеи. Вряд ли.
Я бы к этому добавил, что многие болгары наверняка подумают, что это такое. Нас на турок променял.
Да, это тем более.
Вы знаете историю отношений
там любовь, между
Турцией и Болгарией. Понимаете? Это тоже было не слишком умно, я бы сказал.
Да, вот Васко Михайлова вопрос. Мы уже поговорили, что российский президент избрал такую довольно экзотическую трибуну для антиболгарских заявлений. А какой ущерб болгарской экономике нанесет вот отказ от этих планов проложить Южный поток через вашу территорию? Васко, вам слово.
Это очень трудно сказать, каков будет ущерб, потому что действительно мы не знаем очень много параметров этого проекта. Но, тем не менее, еще сейчас ясно, что в Болгарии проводятся, проводились, и даже в этот момент проводятся подготовительные работы. Там идет отчуждение земель по самой местности, где пройдет труба. Были сделаны экологические всякие экспертизы. Это все деньги, которые потеряны в конечном счете. А потом Болгария была, если проект будет осуществлен, она будет получать все-таки транзитные таксы, вот транзитные сборы, которые где-то порядка 150 миллионов долларов в год. Но там тоже, в общем-то, не очень ясно, как все это произойдет, потому что, в общем-то, Болгария не будет участвовать в строительстве напрямую деньгами. А первые где-то 10, а может быть и больше лет, вот эти деньги, которые «Газпром» потратит на строительство болгарского участка, российская компания будет возвращать обратно, именно не платя никакие вот транзитные сборы на прокачку газа через Болгарию. И поэтому мы даже очень часто спрашиваем себя в Болгарии, сколько лет надо ждать, если, например, труба не будет заполнена полностью, если этот газопровод не будет востребован, если газ потечет по другим газопроводам в Европу. Мы знаем, что там идет строительство через Турцию, чтобы в Европу пришел газ из Азербайджана. Строятся планы на то, чтобы газ пришел в Европу из Ирана, из Катара тоже. Так что если 10-15 лет мы будем ждать, чтобы получать какие-то дивиденды от этого проекта, это, в общем-то, такая очень туманная перспектива. Это тоже большой вопрос вокруг этого проекта, который он не имеет пока ответа в Болгарии.
Да, спасибо. Валерий Алексеевич, вопрос. Как по-вашему, ударил ли Запад по самому чувствительному для России месту, вот по газовой игле, на которой держится отечественная экономика?
Я думаю, конечно, косвенным образом. Я, конечно, исключаю, что одна из причин – это все-таки то, что денег на реализацию этого проекта у нас немного. Плюс снижение цен на энергоносители, а цена на газ, как известно, привязана к цене на нефть, коррелируется. Нефть падает, газ падает. И главное, конечно, то, что наши государственные компании, «Газпром» попадает в эту часть, лишены возможности дешевых кредитов на Западе. Если раньше «Газпром» мог попросить кредит в одном месте, там не знаю, 1-2%, сколько там у них ставки, и дальше идти вложить деньги, подошел срок расплаты, взять в другом банке, с этим банком рассчитаться, как они это обычно делают. Теперь эта лафа закончилась. Где деньги надо брать? Внутри страны. А их тут тоже кот наплакал уже, судя по всему, не так много, как это было в тучные годы, которые, да, там, до 2008 года. Поэтому финансовая часть, конечно, может быть, не лететь главным, но все-таки одной из таких неких причин, почему, собственно говоря, заявление было сделано. Хотя я не исключаю, что точку ставить рано. Я не исключаю того, что, может быть, Владимир Путин, так вот, подняв эту планку и сделав так достаточно неожиданно и в какой-то степени даже не соблюдя вот эти необходимые процедуры, не предупредив заранее болгарскую сторону о том, что это отменяется. Может быть, будут дальше какие-то переговоры, может быть, это просто переговорный план. Он скажет, ладно, «Газпром», откройте кредитную линию ваших банков, тогда будем вести переговоры. Кто его знает?
Как по-вашему, Борис, случайно ли совпали вот эти вот известия о прекращении строительства «Южного потока» с мерами по спасению «Газпромбанка», которые сегодня приняло правительство, о том, чтобы открыть для него стоп-фонд?
Ну, я думаю, что это совершенно находится в логике этих действий, потому что то, что сейчас произошло, лишает «Газпром» и, соответственно, «Газпромбанк» серьезных дивидендов, которые могли бы получить. Естественно, зная о таких последствиях, мы уже заранее принимаем меры. Но это скорее, я бы сказал, как вам сказать, наши внутренние заботы. А вот то, что произошло, вот прекращение строительства Южного потока, вот это решение, так же, как и наши контрсанкции там, и так далее. Вот все это называется бегство вперед. Я напомню, в психологии бегство вперед – это, в общем-то, устоявшийся термин, который расшифровывается так. Следование сомнительным решениям без учета возможных последствий. Не указывается даже каких – позитивных, негативных, но бегство вперед как вам сказать, как почти инстинктивная реакция. Вот это все укладывается в линию поведения Владимира Путина. И я не удивлюсь, если через какое-то время мы станем свидетелями какого-то нового, вот такого, я бы сказал, геополитического решения, которое опять всех приведет в недоумение и будет заставлять гадать, что будет дальше.
Васко Михайлов, вопрос. Какие отрасли болгарской экономики пострадали от запрета на импорт продовольствия в Россию?
Ну, у нас, к сожалению, в последние вот 15-20 лет не идет такой большой экспорт болгарских фруктов, овощей, как раньше. Вот последние годы действительно наметились такие положительные тенденции в увеличении экспорта. В общем-то, наши знакомые с тех времен продукты, они стали появляться чаще на российских прилавках магазинов. И вот сейчас санкции, которые Россия, контрсанкции, вернее, они действительно ударили по тем нашим компаниям, которые хотели бы расширить свое присутствие. Также надо иметь в виду то, что болгарские некоторые продукты, они тоже производятся здесь, в России. Их это не затронуло. Так что их все равно все еще можно найти. Но вот тот маленький рост, который наметился, может быть, в последние 2-3 года, и о том, о чем очень часто я вот присутствовал на многих таких встреч между нашими и российскими бизнесменами здесь, в Москве, когда они строили совершенно конкретные планы, вот, наверное, вот этим производителям сейчас будет трудно. Нет, просто сейчас нет информации, какой точно будет ущерб. Но я думаю, что он исчисляется в миллионы левов.
Валерий Хомяков, вопрос. Означает ли вот этот сегодняшний запрет, ну, отказ от строительства Южного потока, вообще крах идеи Кремля опираться на вот эту углеводородную иглу, экономику, и практически никаких не остается ресурсов в запасе, если вот отказаться от таких...
От углеводородов, от таких дивидендов. На словах, я думаю, мы послезавтра услышим послание президента Федеральному собранию, где он, наверное, скажет опять-таки слова о том, что надо диверсифицировать нашу экономику, уходить...
Слезать с иглы.
Слезать с одной иглы, с другой тоже. И больше делать упор на развитие малого бизнеса. Эти слова мы слышали не первый раз. Поэтому в данной ситуации, наверное, хочется слезть с иглы. Но как, извините меня, любой наркоман не с большим удовольствием это делает. И не у всех это получается. В силу того, что привыкли богатеть на хорошей цене на нефть, на газ, на металлы. Поэтому, а тут... Не надо ничего делать. Добывают, они добывают, отправляют, продают цену там подкручивая, кому подешевле, кому подороже, зависит от того, кто перед тобой как танцует или не танцует. А здесь, чтобы создавать новые сектора экономики и малый бизнес, в особенности, холить и лелеять, на чем экономика всех стран держится, даже Китай, 50% внутреннего валового продукта от малого бизнеса, у нас 12%. Разговоры будут в очередной раз, дел не будет. Как и никогда их не было. Серьезных дел для того, чтобы от слов начать что-то делать, и чтобы действительно экономика развивалась не та, на которой мы все сидим, и с которой вздрагивает кто-то. Вот цена на нефть упала. Люди вздрогнули, те, которых это непосредственно касается. А другие вздрогнули, потому что доллар скакнул вверх. Опять-таки, из-за этого же. Поэтому нет фундамента экономики. Поэтому мы сидим на этой игле и будем сидеть, я думаю, ровно столько, сколько Владимир Путин находится в Кремле.
Как вы, по-вашему, Борис, вот это случайное совпадение, что за два дня до послания успел Кремль отказаться от этих планов, потому что иначе бы была неловкая ситуация?
Послание Федеральному собранию?
Угу.
Вы понимаете, я, честно говоря, всякий раз вздрагиваю, когда меня спрашивают о содержании этого будущего послания. И вот почему. Потому что уже столько наговорили наши прекраснодушные эксперты
лишнего
о том, что это будет послание либеральное, что революционное, что там будут сняты все преграды для бизнеса, что экономика будет подвергнута, так сказать, нормальной реформе и так далее и тому подобное. Что я, честно говоря, я в это не верю. Потому что Владимир Владимирович не производит на меня впечатление человека, склонного к подрыву своих собственных позиций. Потому что если он это сделает, если эти либеральные реформы в экономике реально будут осуществлены, или, по крайней мере, заявлены, то, в общем-то, он выстрелит себе в ногу, потому что его популярность, его власть, его, будем говорить, политическое могущество зиждется именно на отсутствии конкуренции. Потому что если будет экономическая конкуренция, то до политической вот совсем недалеко будет. А это самоубийство. Поэтому я стараюсь не думать об этом. Прочитаем, узнаем.
Вопрос Васко Михайлова. Вот приближается 70-летие освобождения Болгарии от фашистов Красной Армии. Там сложная была тоже коллизия, объявлять, не объявлять войну Болгарии. И она вступила на сторону антигитлеровской коалиции. Как по-вашему, омрачит ли вот этот инцидент, эти празднования и отношения между Москвой и Софией? Вам слово, Васко.
Я не думаю, что омрачит. Но надо иметь в виду, что этот день в Болгарии, он отмечается неоднозначно. Для части людей это они празднуют как день освобождения. Другие считают, что это день порабощения, день оккупации, начало оккупации, начало перемен, которые не привели к ничему хорошему. Так что это очень зависит от того, как данный человек воспринимает этот день. Ну, я думаю, что вот то, что сейчас происходит, ну, никак не отразится на настроение и на сами чувства людей.
Но мне почему-то кажется, что нашей делегации не будет на ваших празднованиях, как вы считаете?
Да, это будет интересно, кстати. Кто поедет, если будет вообще
какой
делегация?
Какой уровень будет
представить? Какой уровень?
Прошлет Нарышкина.
Не думаю, он, по-моему, тоже не въездной Евросоюз, я уже сейчас не помню. Могут не пустить просто нам.
Да, но уж если мы с Болгарией не будем вместе праздновать освобождение от фашизма, то с кем мы тогда будем День Победы?
Ну, есть у нас Северная Корея, Владимир Алексеевич. Ну, чего вы переживаете за Владимира Владимировича? Ну, есть куда съездить-то. Там хороший сидит молодой человек, дядю своего скормил собаками. Ну, любит животных, так что, ну, что... Есть куда.
Я добавлю одну деталь. Вы знаете, в чем дело? По-моему, мы убеждены в том, что вот это решение о прекращении строительства Южного потока воспринимается болгарами не как какой-то антиболгарский акт, а как акт против Европейского Союза, который затравил Россию и которая бедная вот вынуждена огрызаться вот так. Понимаете? То есть, в принципе, это не антиболгарское. То есть, болгары должны понимать, что это не против них. Это не антиболгарский демарш. Это,
да, Путин несколько раз об этом вот, сказал, да.
Вот, ну, понятно, блажен, кто верует. Ну,
да, интересно, что Васко скажет нам на эту
тему.
Да,
Васко, как по-вашему, вот, журналистское сообщество, гражданское общество Болгарии воспринимает этот шаг Кремля как персональная месть в вашей стране или не принимает на свой счет?
Нет, я думаю, что как раз это будет воспринято как атака на Европейский Союз и использование Болгарии, чтобы каким-то образом разъединить Европейский Союз. Но вот сам наш президент сегодня сказал, что дело строить или не строить Южный поток – это не вопрос между Россией и Болгарией. Это единственный вопрос между Россией и Европейским Союзом. Так что вот такие настроения.
Да, ну что ж, как по-вашему, Валерий Алексеевич, по каким сценариям будет дальше развиваться ситуация? Все это похоронят, этот, будут демонтировать тот участок, который уже закопали под Анапой?
Я думаю, что, еще раз повторюсь, точку ставить рано. Скорее всего, будут какие-то переговоры с Евросоюзом. Потому что, я думаю, там тоже есть политические силы, экономические, которые были в нем заинтересованы. Чем больше путей поставки газа на ту или иную территорию, тем больше она более устойчивая система. Мало ли, что будет, может, на Украине быть так, представление европейцев. Поэтому, я думаю, будет переговорный процесс какой-то. И чем он закончится, гадать просто невозможно.
А как, по-вашему, Борис, чувствовалось, что турецкая дипломатия потирает руки, что поссорила, столкнула лбами Москву и Софию?
Я не думаю, что турки ликуют именно по этому поводу. Вряд ли. Эрдогану важно представить сегодня Путина как своего стратегического союзника. По крайней мере, Путин охотно эту роль исполнил. И Эрдоган считает, что вот именно это обстоятельство усиливает его позиции по отношению с его оппонентами в Европе и в Соединенных Штатах. В данном случае, если хотите, он ведет себя точно так же, как Путин, рассчитывая на то, что это произведет впечатление на них. Вот и все. Потому что я не думаю, чтобы Эрдоган в своих, будем говорить, далеких замыслах рассчитывал на союзничество с Россией против кого-то. Не будем забывать, что Эрдоган сегодня является практически, ну, скажем, умеренным исламистом. Это уже обстоятельство, которое уже отработать назад нельзя. Он сделал свой выбор. И если он, повинуясь каким-то непредвиденным обстоятельствам, будет радикализировать свою позицию, то тогда, простите меня, мы тогда с таким союзником нам проще вступать в исламское государство.
Да, не будем забывать, что Турция член НАТО. Да,
да? Конечно. И тоже большой вопрос, как НАТО к этому отнесется. Хотя НАТО в экономические дела не лезет, как правило, старается.
И они, по-моему, хотят сейчас в ближайшее время участвовать в операции по свержению Асада.
Ну, вы понимаете, это было
там
очень
клубок, конечно, противоречий. Вот сейчас
очень,
вот,
да, конечно, там это пикантно, когда Путин защищает Асада,
а
Эрдоган говорит, ненавидит. Гнать надо просто-напросто. Понимаете? Вот так.
С какими же союзниками мы остаемся? Вот вы все говорили про Северную Корею.
Ну, я пошутил, конечно. Да. У нас нет сейчас союзников серьезных. Китай – это не союзник. 5000 лет цивилизации – это серьезная штука.
Да, да. Разрыв, да.
Да, то есть там, конечно, мы союзника себе не приобретаем. Так, партнер, как вот там выпил с кем-то, закусил, весь твой, вроде как, уже, ну, он не друг, он просто твой собутыльник. Так и здесь примерно. Нас могут использовать, в том числе и китайцы, да, и японцы сейчас начинают поглядывать.
Да, и можно сказать, что сегодня договор. Кремлевская дипломатия омрачила еще отношения с одним союзником, это с Болгарией, которая традиционно была все-таки симпатизантом.
Друзей мы растеряли.
Да, друзей растеряли, согласен с вами. Эту тему мы сегодня обсудили с нашими гостями, журналистом-международником Борисом Тумановым и политологом Валерием Хомяком. Они были в нашей студии. И большое спасибо нашим контрагентам в Болгарии Татьяне Ваксберг и Васко Михайлову, главе курпункта Болгарского национального радио в Москве. Ну а на Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».